Глава 24. Враг не дремлет. Всероссийский собор старейшин славянских общин, на котором присутствовали 12 волхвов со всех концов некогда могучей империи, прошел в подмосковном Болшеве в четверг, 6 июля. После двухчасового собрания Белый Волхв, председатель собора владыка Всеслав и летописец рода Иннокентий, уединились в небольшом старом доме на окраине городка, называемом «Тайной обителью» или «Приютом волхвов». Здесь останавливались многие из них, чтобы поразмышлять о смысле жизни, либо спланировать замысел и решить накопившиеся проблемы. Снаружи дом обитель выглядел, как и все постройки подобного типа в Болшеве или в любом другом русском городке. Деревянный, рубленый, с двускатной гофрированной крышей, с мансардой, окна с резными наличниками, вокруг сад. Да и внутри он не сильно отличался от других домов, хотя и казался больше, чем снаружи. Однако в нем можно было легко разместиться дюжине постояльцев, каждому в своей комнате. И тогда гостю становилось понятно, что внутри дома работают какие-то иные физические законы и другая геометрия, позволяющая жить привольнее и свободнее, и не заботиться об удобствах. Комната, где остановился владыка Всеслав, выглядела аскетично. В ней располагались кровать, книжный шкаф со старинными кожаными в позолоте книгами, деревянные резные стол и стул, плюс картина на стене, обрыв, туман, солнце, встающий из тумана, и склонивший в глубоком раздумье голову седой старик в белых одеждах, стоящий на краю обрыва. Иннокентий знал, что это тот, кого люди впоследствии назвали Сварогом. Всеслав мельком глянул на картину, подошел к столу, на котором, рядом с монитором компьютера суперсовременного вида, лежал удивительной красоты плоский отполированный срез агата в форме человеческой ладони, а на этом агате стояло острым концом вниз и не падало яйцо из хрусталя. Владыка тронул яйцо, оно качнулось несколько раз туда-сюда, как Ванька-встанька, и застыло в прежнем положении. «Я слушаю тебя, правник». Иннокентий машинально склонил голову перед картиной, прижав ладонь правой руки к груди, шагнул ближе. Собор волхвов выполнил то дело, ради которого созывался. Объединившись в святое кольцо, своеобразный энергоинформационный эгрегор, старейшины Союза общин подтвердили предположение Георгия о местонахождении врат Морока в Москве, а также определили положение системы тоннелей в той части столицы, где стоял храм Спасителя. По ним действительно можно было подобраться к самому храму, имеющему два подземных уровня. Но сделать это незаметно было очень трудно, даже владея паранормальными способностями, и правник или летописец рода хотел обратить внимание владыки на это обстоятельство. Для исполнения замысла необходимо двойное, а то и тройное устроение подвига, сказал Иннокентий. Подход к вратам заколдован силой Мары. Простому смертному к ним не подойти. «Разве операция по захвату лика поручена простому человеку?» «Операцию разрабатывает Георгий Кудеяров, но витязей такого уровня мало. Им надо помочь». Всеслав огладил бороду, дотронулся до спинки стула, и тот разделился на две точные копии. Владыка сел на первый стул, Иннокентий, помедлив, на второй. «Я пойду с отрядом», — сказал Всеслав. «Прошу прощения, владыка», — покачал головой Иннокентий. «Тебе нельзя. Мы уже потеряли Евстигнея, поэтому не можем так рисковать. С отрядом пойду я. Дай благословение». Всеслав задумался, глядя на хрустальное яйцо на агате. Снова дотронулся до него, раздался тихий нежный звон. Яйцо начало раскачиваться и светиться. «Хорошо, с тобой будет мое повелевание. Плюс это». Владыка провел над яйцом ладонью. Оно перестало светиться, звенеть, раскачиваться, и внутри него вдруг высветился сложный геометрический рисунок из множества пересекающихся малых и больших треугольников. Иннокентий почувствовал всплеск ментального поля и волну щекочущего нервное окончание тепла. «Верить я!» Всеслав снял яйцо с пластины агата, сжал между ладонями, и оно превратилось в плоскую семилучевую звезду с диаграммой внутри. Это была шри-янтра, мандала, или по-русски веритья, диаграмма, символизирующая активность Вселенной и процесс непрерывного творения. Во все времена эта янтра служила метафорой нисхождения духа в материю, проявления Вселенной из первозданного хаоса и несотворенной тьмы. Иннокентий бережно принял хрустальную звезду. «Благодарю, владыко. Еще вопрос. Могу я подкорректировать энергосферы кое-кого из наших воинов?» «Кого именно?» «Пашина и Громова. Они успешно прошли испытания и снова с нами, но им требуется оптимизация духовных связей, что важно для такого дела, какое им предстоит». «Они выдержат?» «Должны». «Хорошо, не возражаю. Но знают ли они, с чем или с кем встретятся?» «За Калиновым мостом их будут ждать слуги Морока». Окрутные мороки, один другого страшней. Справятся ли с ними наши посланцы? Имя первого морока? Трусливая нерешительность. Второго — самоуверенная увлеченность. Третьего — преждевременное знание. Четвертого — ослепляющее могущество. Это очень коварный морок, чарующие искатели пути силой и ложным всемогуществом, которыми он овладевает на определенном уровне ведания. Но страшнее всех пятый морок — ложная самость, свобода волеизъявления, утверждение себя в центре мира. Самость есть корень и основа всей маяты человеческой, мешающей многим идущим найти путь ко вратам обители мудрости. Готовы наши посланцы сразиться с этими мороками? Иннокентий стал печален. «Я не знаю, владыку. С этими мороками трудно бороться даже мне, прошедшему все посвящения, но мы сделаем все, чтобы наши витязи понимали свою ответственность и знали обо всех препятствиях». Всеслав встал. «Гой, матерь прозрения! Помоги им!» Гойма склонил голову Волхв. Сутки они изучали систему подземных коммуникаций Москвы в районе станции метро Кропоткинская, которую передал Георгию Иннокентий. 24 часа непрерывного бдения, не считая двух коротких перерывов на обед и ужин, принесли свои плоды. Илья и Антон сначала разобрались в схемах самостоятельно, затем выслушали Диггера, специалиста по московским подземельям и канализации, и вполне конкретно определили точку соприкосновения гиперборейских тоннелей с нынешними канализационными и техническими сооружениями. Этой точкой оказался Китай-город, от которого до Большого Каменного моста и дальше до площади Пречистенских ворот вел один из тоннелей, построенный, по словам Иннокентия, еще до битвы магических империй Атлантиды и Гипербореи, то есть больше 20 тысяч лет назад. «Остальное решит разведка», — сказал Антон, когда они закончили обсуждение замысла. Надо выйти под храм Спасителя и запеленговать врата.
«Разведки не будет», — покачал головой Георгий. «Второй раз нам не дадут возможности подобраться к вратам. Необходимо планировать операцию по захвату врат сразу и до конца. Нам поможет только лихой, хотя и всесторонне подготовленный наскок, наглый, быстрый и неожиданный, никаких разведдрейвов, никаких дополнительных расследований, ни одного намека на то, что мы знаем, где находится лик беса и готовим перехват».
Антон посмотрел на Пашина, встретил его ответный взгляд. «Тебе все понятно?»
«Более или менее. А я не могу этого понять. Я даже не могу понять тех, кто способен это понять».
«Ты о чем?»
«Я привел слова Юлианы, королевы Нидерландов, произнесенные ею по поводу теории относительности. Хочу только добавить, что ни одна успешная операция не обходилась без разведки. Если вы хотите провалить дело, тогда флаг вам в руки.
И все-таки придется проводить нашу операцию без дополнительных разведдействий», — негромко произнес Георгий. «Атака должна быть абсолютно внезапной, быстрой и точной».
Антон хмыкнул, разглядывая его лицо, лицо обыкновенного с виду человека, озабоченного бытовыми проблемами.
«Георгий, ты кто по званию?»
Витязь усмехнулся.
«Поручик».
«Поручик? Глава службы безопасности поручик? Даже не полковник?
У нас иная служебная иерархия. Я ручаюсь за исход любой операции, которую задумывает и исполняет моя команда, потому и поручик».
«А майоры, капитаны, генералы у вас есть?»
«Нет».
«Потворники, заступники, дружинники, операторы. Вот появились и фаналитики в связи с компьютерными технологиями. Высший чин. Правник».
«Кто же у вас добился этого чина?» «Оставь эту тему», — проворчал Илья.
«Интересно же, правник — не звание и не должность», — покачал головой Георгий, — «и не медаль за заслуги. Это поручение, которое дается человеку достойному, способному проникнуть в суть проблемы и решить ее с наименьшими затратами сил и средств. С правником нашей службы вы уже встречались».
«Неужели это твой водитель Тимофей?» — озадачился Антон.
«Иннокентий», — сказал Илья. Георгий кивнул.
«Но он же...» — Антон хотел сказать «старик», но спохватился. «Он же волхв, летописец.
Ему поручено закончить дело Евстигнея».
«Да, понятно. А мы с Ильей кто? Дружинники или пока никто, так сказать, абитуриенты?»
«Вы теперь заступники, и от вас зависит очень многое.
Далеко не все, но многое.
Итак, други, если я вас не сильно огорчил, приступим к разработке плана. В операции будут участвовать все наши самые опытные сотрудники и специалисты поддержки. Нам же, как головному отряду, предстоит захватить лик беса, активировать его и пройти через открывшиеся врата в мир Морока и Чернобога, по сути, в мир смерти, которому наши предки дали название Нафь.
«Хорошо бы кто-нибудь дал нам почитать путеводитель по Нави», — проворчал Антон.
«Такого путеводителя не существует».
«Тогда хотя бы расскажите, что это такое, кто там обитает, куда нам надо дойти и что сделать».
«Иннокентий прочтет вам обзорную лекцию», — улыбнулся Георгий. «Хотя он собирается идти с нами, и дело у нас простое. Найти обитель Чернобога, вызвать светлого бога, который и проведет переговоры с хозяином обители, чтобы тот укротил распоясавшегося слугу своего Морока».
«Вот и все».
«Действительно, проще пареной репы», — хмыкнул Антон.
«Вот что я предлагаю». Георгий включил компьютер.
На разработку плана проникновения в храм Спасителя и захвата врат ушло 2 дня. А в воскресенье, 9 июля, Произошли события, которые потребовали срочного созыва Совета Безопасности Союза Общин и подключения сил контрразведки, так как стало понятно, что спецслужбы «Черного Вея» прознали об участии в замысле Пашина, Громова, Максима Бусова и Данилы и решили нанести упреждающий удар. Сначала помощники «Черного Вея», заместители министра МВД Балабонова, теперь это было известно точно, устроили охоту на Данилу. В воскресенье художник поехал в институт на последнюю перед экзаменами консультацию, и на него прямо у входа в институт напала банда бритоголовых отморозков, косящих под скинхедов. Как оказалось впоследствии, никакого отношения к настоящим скинам эти молодцы не имели, будучи на службе у милиции в качестве дружинников и шестерок для особо щекотливых поручений. Видимо, их часто использовали для подобного рода провокаций. Правда, Данила был готов к инцидентам и не дал втянуть себя в элементарную драку. Удачно остановив первого скина, одетого в черную кожу со множеством блях и молний, несмотря на июльскую жару, Данила сманеврировал таким образом, что первым оказался у двери в институт и скрылся за ней, не посчитав зазорным удалиться, не попрощавшись. Врываться вслед за ним в здание, имеющее вневедомственную охрану, бритоголовые молодчики не рискнули. А затем ими занялись телохранители Данилы, сопровождавшие рунописца в последнее время. Однако на этом охота за ним не закончилась, и после занятий, когда он выходил из института, к нему подошли два сотрудника милиции, козырнули, потребовали документы. Данила протянул паспорт. Бегло глянув на него, милиционеры взяли парня под локти. «Вам придется пройти с нами». «В чем дело?» — спокойно спросил Данила. «Разве у меня не в порядке документы?» «В отделении разберемся», — пообещал милиционер с погонами старшины. «Не дергайся», — посоветовал второй с погонами сержанта. «Зубы потеряешь». В этот момент перед лестницей парадного входа в институт остановилась белая верба. Из нее степенно вышел пожилой джентльмен в белом костюме, вежливо преградил милиционерам дорогу. «Будьте так любезны, господа, отпустите хлопца». «Чего?» — вытаращился бугай-сержант. «Ты кто такой?» — осведомился старшина, удивленный не менее напарника. «Я Савелий Слепак», — поклонился джентльмен, доставая красненькую книжицу с золотым тисненным двуглавым орлом и надписью «Министерство юстиции Российской Федерации». «В чем провинился этот юноша?» Милиционеры переглянулись. «Он нарушал общественный порядок». Ничего он не нарушал. «Я видел, как вы подошли к нему и без видимых причин потребовали документы». «Чего делать, кстати, не имеете права. Разве до вас не довели распоряжение мэра о непозволительности проверки документов у жителей и гостей столицы? Мы имеем право». «Не имеете. Отпустите парня немедленно. Иначе сегодня же к вечеру вы оба будете предупреждены о служебном несоответствии со всеми вытекающими последствиями. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь?» Стражи порядка снова переглянулись. «Нас послали», — начал сержант. «Хорошо, мы перестарались», — перебил его старшина. «Нам сказали, что этот молодой человек затеял ту драку и скрылся в здании». «Вы ошиблись». «Бывает». Старшина отпустил руку Данилы, вернул паспорт. «Извиняюсь». «Вас подвести, молодой человек?» — предложил мужчина в белом. Данила заколебался, ища глазами своих телохранителей, потом увидел за стеклом вербы знакомое лицо. Водителем был Тимофей. И согласился. «Если вам не трудно». Они сели в машину, верба уехала, и милиционер-старшина достал рацию. «Когда экзамены?» — спросил мужчина в белом, когда институт остался позади. «Завтра первый, математика», — ответил Данила смущенно. «Спасибо, что вы вовремя вмешались. Я еще ни разу не попадал в милицию». «Переходите на вариант кольчуга», — сказал мужчина Тимофею, поглядывавшему на пассажиров. Черновейцы начали наступление, просто так не отсидимся. Ничего, мы давно готовы дать им жесткий отпор. Куда вас отвезти? На базу. В тот же день попал примерно в такую же ситуацию и Максим Бусов. После репетиции в театре он решил напомнить о себе Ларисе, позвонил девушке, она предложила пойти в клуб «Семь нянек» на Арбате. Максим согласился, и они встретились в метро на станции библиотека имени Ленина, от которой до клуба было рукой подать. Однако стоило молодым людям подняться по эскалатору наверх и выйти на улицу Воздвиженку, как к ним тут же привязались два подростка в кожаных безрукавках, требуя закурить. Максим не курил, о чем вежливо сообщил несовершеннолетним курцам. Те начали задираться, обзывать его и Ларису. Максим рассердился, отшвырнул самого настырного подростка, и тотчас же к нему подошел наряд милиции, сержант и старшина, появившись словно из-под земли. Милиционеры потребовали документы, а затем взяли Максима под руки. «Пройдемте, гражданин Бусов». «Куда?» — удивился Максим. «За что?» «За драку в общественном месте», — веско заявил старшина, усатый, смуглолицый, с глазами на выкате. «Это они к нам пристали», — возмутилась Лариса. «Начали обзываться, ругаться. Отпустите его!» «Помолчи, шлюха!» — оборвал ее сержант, толстозадый, рыхлый, краснолицый с бегающими глазками. «А то мы и тебя заберем. Просидишь всю ночь в обезьяннике». Лариса побледнела. Округлила глаза, шокированной неприкрытой грубостью стража порядка, беспомощно посмотрела по сторонам, не зная, что сказать. И в это время из остановившейся у тротуара машины серебристой БМВ вышел пожилой мужчина в строгом белом костюме, подошел к милиционерам. «Отпустите парня». «Ты еще кто такой?» — выкатил и без того выпуклые глаза старшина. «Где-то я его видел», — отозвался сержант. Мужчина достал мобильник, посмотрел на экран. «Старшина Нухоев, сержант Ребенко, не так ли?» Милиционеры переглянулись. «Ну?» «Вас уже один раз предупреждали, не так ли?» «Ну?» «Мы выполняем приказ начальства, то есть начальника отделения Центрального округа капитана Дробязга, так?» «А он, в свою очередь, исполняет приказ майора Дыхкоева, так?» «Никакого Дыхкоева мы не знаем. Капитан Дробязга ваш командир?» «Ну?» Он велел, пожилой все так же вежливо улыбаясь, достал красную книжечку с тисненным золотым двуглавым орлом. «Советник юстиции, полковник Дробыш, отпустите этого молодого человека, а капитану Дробязга передайте. Если он дорожит своими погонами, пусть отдает обоснованные приказы. Да и майору Дыхкоеву пусть передаст, что его время не вечно». Бусова отпустили. Мужчина в белом взял его под локоть, ничего не понимающего, подтолкнул к БМВ. «Садитесь, юноша, я не один. Если это важно, пусть и она садится». «Да, я с вами», — проговорила Лариса. Дверцы БМВ закрылись, и машина тут же скрылась из глаз. Старшина опомнился, посмотрел на оторопевшего коллегу. «Бл, что происходит? Почему мы их отпустили?» «Звони Дробязге». Старшина взялся за рацию. Гораздо более серьезный инцидент произошел с Антоном Громовым. Точнее, с ним и его семьей. В воскресенье девочки попросили сходить в зоопарк. И Антон, успокоенный двумя проведенными без тревог днями, истосковавшийся по ласке и веселой возне дочерей, согласился, подумав, что ничего особенного не произойдет, если он будет все время рядом. Однако враги рассудили иначе. До зоопарка семья Громовых доехала без приключений. Оставили машину напротив метро «Краснопресненская», перешли улицу, купили билеты, прошли на территорию зоопарка в потоке других посетителей. Затем Антон заметил мелькнувшее в толпе знакомое лицо, и настроение его упало. Это был его бывший напарник по киллер-команде Рудик, с которым Громову надо было ликвидировать Данилу. Валерия, необычайно остро реагировавшая в последнее время на мимику эмоций мужа, внимательно посмотрела на него. «Что случилось?» «За нами хвост», — ответил он, пытаясь незаметно просканировать дорожки зоопарка и вычислить тех, кто вел его. В случайные совпадения Антон не верил, да и нечего было Рудику делать в зоопарке, если только ему не поручили убрать носорога или жирафа. Не надо было оставлять его в живых. Пришла запоздала сожалеющая мысль. Валерия была человеком опытным, к тому же на 3 года назад прошла с мужем достаточно трудной дорогой испытаний, поэтому удивляться его словам не стала. «Ты уверен?» «Одного я видел точно, да и второй сзади топает, брюнет в очках, белые шорты. Не оглядывайся». «Что будем делать?» «Главное, не будем суетиться. Делаем вид, что увлечены прогулкой, улыбаемся, шутим, показываем девочкам зверей. А потом?» «Дойдем до аквариума с дельфинами, и я что-нибудь придумаю. А пока что позвоним кое-кому». Антон набрал нужный номер. «Илья, мы в зоопарке, и за нами хвост». Пашин среагировал мгновенно. «Еду. Звони Георгию». «Может, справимся сами?» «Звони, не рискуй, ты не один». Илья отключился. Громовы продолжали путь по зоопарку, ненадолго останавливаясь у вольер с наиболее интересными животными. Посмеялись над обезьянами, отнимавшими друг у друга пластиковую бутылку с водой. Валерия вспомнила прочитанный в газете «Школьный маразм». «Дети, смотрите на меня внимательно, а то не будете иметь никакого представления об обезьяне», непонятой Дашей и Катей, но развеселившей их папу. И со стороны они, наверное, казались счастливой семьей, устроившей себе беззаботный воскресный отдых с детьми. На самом же деле Антон работал, ловя взгляды следивших за ними людей и прокачивая варианты возможного развития событий. Подошли к дельфинарию, имеющему 2 уровня. За его обитателями можно было наблюдать как сверху с кромки бассейна, так и снизу через огромные прозрачные окна. «Стойте здесь, никуда не уходите», — сказал Антон, когда они подошли к одному такому стеклу. «Я скоро вернусь». «Гром», — прошептала Валерия, судорожно сжав его локоть. «Все будет нормально», — пообещал он, целуя жену в щеку. Вернулся ко входу в дельфинарий, стал так, чтобы видеть всех входящих посетителей, и почти сразу увидел Рудика, беседующего с каким-то стариком в полосатом пиджаке. Оба посматривали на вход в дельфинарий, вертели головами, потом бывший сосед Антона вытащил мобильный телефон, достал и Антон свой. «Илья, ты где?» «Еду», — ответил Пашин коротко. «А вы где?» «В дельфинарии. Стойте там среди людей. Не думаю, что они рискнут напасть на при таком стечении народа. Ничего самостоятельно не предпринимай». Антон вернулся к сгоравшей от нетерпения Валерии. Девочки весело щебетали, не обращая внимания на взрослых. «Попробуем выйти через северный конец дельфинария». Они двинулись дальше по коридору вместе с потоком посетителей, но интуиция дернула за ухо, и Антон задержался у лестницы, ведущей на верхний этаж строения. «Подождите минутку». Наверху было многолюдно, в глазах рябило от пестрых сарафанов и платьев молодых мамаш, но обострившееся чутье мгновенно подсказало Антону, кто из гуляющих представляет угрозу. Их было 2, мощного телосложения, одетых в джинсы и футболку с идиотскими надписями, с виду таких же, как и все парни вокруг. Но на их лицах лежала печать угрюмой сосредоточенности, нестираемая деланными улыбками, а цепкие взгляды говорили о том, что эти парни пришли сюда не ради отдыха. Один из них заметил Антона, толкнул напарника в плечо. Оба длинно посмотрели на объект слежки. Антон спустился обратно, размышляя, что делать в создавшейся ситуации. Будь он один, все было бы намного проще. Он знал огромное количество приемов, которые позволили бы ему освободиться от хвоста за несколько минут. Однако дети и Валерия практически лишали его возможности маневра, и теперь оставалось надеяться только на оперативность Ильи. Но и наблюдатели не стали ждать, пока семья Громовых выйдет на поверхность, и спустились в дельфинарий. Они появились с двух сторон коридора почти одновременно. Рудик с напарником и спортсмены в джинсе. Приостановились на пару секунд, глядя на семейную пару. Валерия прижала к себе ничего не понимающих дочерей, Антон загородил их своим телом, переводя взгляд с одной оперативной двойки на другую.
«Ну что, дядя?» — ухмыльнулся Рудик, держа руку на оттопыривающемся кармане шорт. «Пора отдавать долги. Или ты думал, что мы тебя не найдем?»
«Вызови милицию», — торопливо проговорила Валерия. «Ее услышали».
«А мы и есть милиция», — снова ухмыльнулся Рудик, вынимая красные корочки с двуглавым орлом и золотым тиснением МВД Российской Федерации. «Прошу следовать за мной».
«И давно ты работаешь в органах?» — осведомился Антон, лихорадочно просчитывая варианты действий.
«Да уж лет 7», — пожал плечами Рудик. «Подразделение «Стикс», не слышал?»
«Нет».
«Ну и правильно. Мы работаем негласно, нам реклама ни к чему. А ведь ты мог бы работать с нами».
«Нет».
«Что ж, вольному воле, как говорится, давай двигай за нами. Только без фокусов. У меня приказ — стрелять без предупреждения. А с тобой дети, жена. Мало ли что может случиться».
Антон оглянулся и увидел за спинами крепких парней, возникшего будто из воздуха, Илью. Мгновенно сработали боевые инстинкты бывшего Рекса, разведчика экстракласса. Момент был самый подходящий для неожиданной атаки противника, уверенного в своем превосходстве, и Антон воспользовался им, не задумываясь. Между продолжавшим ухмыляться Рудиком и Антоном было около 5 шагов. Предел дистанции прямого поражения, как оценил бы любой инструктор по рукопашному бою, но Антон уже подготовился к темповому взрывному действию и преодолел это расстояние одним гибко-змеиным и сверхбыстрым, как бросок кобры, движением. И удар он нанес Рудику из разряда змеиных, неотбиваемых, под вскинутую руку сложенными щепотью пальцами в гортань, еще не смертельное касание, но и необычный кулачный удар с выплеском энергии. Рудик не смог перехватить удар и вряд ли сообразил, что произошло. Его реакции не были рассчитаны на отражение сверхскоростных ударов. Он еще только начал оседать на пол коридора, когда Антон в темпе обогнул его и достал горло дважды хлопнувшего глазами напарника Рудика лезвием бритвы, вытянутой в горизонталь ладонью с прижатыми друг к другу пальцами. Оба милиционера из неизвестного Громового подразделения «Стикс» упали почти одновременно. Антон, не выходя из сверхскоростного режима, оглянулся, готовый продолжить бой, но его вмешательство не потребовалось. Илья также быстро и без шума нейтрализовал другую пару милиционеров. «Быстро отсюда», — сказал он, подходя и беря Валерию под руку. «Надо успеть покинуть зоопарк до того, как поднимется тревога. Кругом полно милиции».
«Кто это?» — очнулась побледневшая Валерия. «Те, с кем мы воевали 3 года назад. Но это было на озере, а не везде. Антон, бери девочек, выходим. Я первый». Антон подхватил Катю и Дашу на руки и последовал с Валерией за Пашиным. Вышли наверх, оставив позади начавшую собираться у тел милиционеров толпу недоумевающих посетителей дельфинария. Илья повел было Громовых по правой дорожке к центральному выходу из зоопарка, но увидел спешащих навстречу сотрудников милиции в сопровождении мужчины специфического, криминального вида и повернул обратно. Однако точно такая же группа появилась и у дельфинария. Противник не дремал, бросив на семью строптивого беглеца, не выполнившего задание черного вея, достаточно большие силы. «Лера налево», — бросил Илья, останавливаясь с девочками, — «мы их задержим». Валерия взяла детей за руки, побежала к ближайшей вольере с белыми медведями. Илья и Антон переглянулись. «Справимся?»
«Это уже третья часть марлезонского балета», — криво усмехнулся Громов, незапланированная сценарием.
«Или чьи-то похороны. Хорошо, если не наши».
К сожалению, похороны не свадьба, их не отменишь. Тогда начнем. Ты бери правых, я левых. Оба метнулись к приближавшимся парням, переходя в состояние боевого оперирования, зная, как дорого каждое мгновение, но закончить бой самостоятельно им не дали. Из потока посетителей зоопарка вдруг выделились дымные струи движения другого временного уровня, почти нечитаемые зрением, и обе группы бойцов «Черного Вея», посланные за Громовым, в течение секунды перестали существовать. Парни без звука попадали на дорожки зоопарка. Вокруг них тут же стали организовываться стены любопытных посетителей, не понявших, что происходит. А вихри движения, коснувшиеся боевиков, превратились в трех мужчин, двое из которых были знакомы Громову и Пашину. «Тимофей», — пробормотал Илья. «Георгий», — сказал Антон. «Уходите», — сказал Витязь, только что показавший свои боевые возможности ровным голосом. «Тимофей вас проводит. Домой не возвращайтесь. Вас отвезут за город, в Сундаковку». «Где это?» — не понял Илья. «Варшавское шоссе, полсотни километров за МКАД, в сторону Домодедово. Там у нас построен славянский Кремль и общинный двор. Поживете какое-то время под защитой моих ребят». «Но у нас все вещи дома», — спохватились подбежавшие с детьми Валерия. «Составите список необходимого, вам привезут». Валерия ошеломленно посмотрела на Антона. Тот обнял жену, прижался щекой к щеке. «Так надо, Лер. Потерпи немного. Справимся с этой нечистью и вернемся домой». «Я не хочу». Валерия зажмурилась, по ее щеке сползла слеза. «Тебя не было, мы жили спокойно. Ты появился, началась война. Прости, он не виноват», — сказал Георгий, жестом посылая Тимофея и его спутника, плотного и широкоплечего, вперед. «Враг не дремлет, предлагая нам свои условия игры, и мы пока не можем заставить его играть по нашим правилам. Даже если бы Антон остался в стороне, вас не оставили бы в покое». «Идемте», — поторопил их Илья. Валерия вытерла слезы, взяла дочерей за руки, и они поспешили за проводниками, провожаемые взглядом Георгия. «Я приеду следом», — пообещал Витязь. «Привезу Владиславу». «Я сам», — заикнулся Илья, — «на сегодня драк достаточно. Поедешь с Громовыми». Илья стиснул зубы, пересиливая желание возразить. Глава службы безопасности Родова этого бы не понял, к тому же этому человеку можно было верить, как самому себе. Их вывели через технический вход в зоопарк со стороны зоологического переулка, усадили серебристый BMW 745, и только после этого до сознания Антона, Ильи и Валерии по-настоящему дошло, что в их жизни начался новый период. Период войн и нервных потрясений. «Мамочка, почему мы не досмотрели зверюшек?» — робко спросила Катюша. В отличие от нее, младшенькая Дашутка приняла происходящее за какую-то игру и продолжала щебетать. «Мы еще досмотрим», — пообещала Валерия, кусая губы, чтобы не разреветься.